Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня». Добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим о России сегодня и о Украине сегодня тоже поговорим. Сразу вот по поводу этого горячего пирожка, который многие сейчас обсуждают, пробуют на зуб, на вкус. Я имею в виду, конечно, заявление Давида Арахамия, руководителя фракции «Слуга народа», то есть правящей партии, партии Зеленского. Там было несколько заявлений, которые требуют такого осмысления. Ну, во-первых, можно ли доверять? Начнем с того. А то мы начинаем обсуждать. Это не фейк?
Нет, это не фейк. Для того, чтобы распространять подобного рода фейки, Арахамия слишком глупый. То есть, он что вижу, то и пою. Кроме того, там в его сообщении была фраза о том, что как только мы сочтем нужным, Россия тут же сядет с нами за стол переговоров. Сами прибегут. Значит, это такая уверенность у нее действительно есть. И то, что он именно это озвучил, как раз показывает, что он говорит то, что видел, трогал руками, то, о чем знает, или то, в чем уверен, по крайней мере.
Какая роль его была в этих переговорах? Вот его личная. Он возглавлял эту делегацию?
Нет, он присутствовал просто. Он был одним из членов делегации. Я не знаю, по какому принципу делегация подбиралась. Очевидно, брали с миру по нитке. В всяком случае, он представлял фракцию Зеленского в парламенте, поскольку, очевидно, речь шла о соглашении, которое должно было быть ратифицировано парламентом. Там предполагалось изменение коренной украинской внешней политики, оборонной политики и так далее. То, в общем-то, логично, что присутствовал руководитель фракции, которой предстояло за это голосовать в будущем.
Ну, начнем комментировать и размышлять вслух по поводу того, что он сказал. Вот роль такая зловещая Бориса Джонсона, который приехал и все порушил. Имеется в виду намечающееся сначала перемирие, а потом переговоры. Но, мне кажется, тут личность Джонсона излишне демонизируется. Не мог, мне так кажется, сам от себя, от Великобритании, Джонсон выкинуть такую импровизацию. Но некоторые говорят, нет, мог, потому что у него там политическая ситуация в стране была такая сложная, ему нужно было как-то себя очистить от многих обвинений, это известные ковидные там пляски и собрания. Само по себе тяжелое преступление. Но мне кажется, это достаточно легковесно, что из личных политических амбиций Борис Джонсон приехал и все порушил.
Да мне, в принципе, все равно, он из личных амбиций или не из личных амбиций, потому что...
Нет, это важно, кто-то за ним еще стоял.
Нет, потому что от Джонсона ничего не зависело.
Вот.
Даже в том варианте, в каком высказался Арахамия, да? А Джонсон приехал и сказал, а давайте будем воевать дальше, мы с Россией ничего подписывать не собираемся. Джонсон с Россией ничего подписывать и не должен был. Должна была подписывать Украина. И украинские руководители не особенно хотели что-то подписывать изначально. Они использовали переговоры для того, чтобы протянуть время, для того, чтобы провести за это время мобилизацию, для того, чтобы остановить наступление российских войск на какое-то время. Такова была их цель, это совершенно очевидно. Но они не собирались никакие соглашения заключать. Это сейчас они начинают рассказывать, что мы там уже почти договорились, но приехал Джонсон. Но это же не Джонсон определяет внешнюю политику Украины. Тем более, если бы они собирались подписать соглашение Стамбульское, то оно по своей сути предопределяло переход Украины из западной в российскую сферу влияния. И в таком случае мнение Джонсона им было глубоко фиолетово. Но поскольку они не собирались переходить в российскую сферу влияния, поскольку они не собирались заключать с Россией мир, то слова поддержки от Джонсона, который явно говорил от имени всего Запада, он же говорил, мы не собираемся подписывать с Россией ничего. Да? Нет, они их могли укрепить в своем намерении воевать дальше. Но, подчеркиваю, решение это принимают украинские политики. Они приняли решение воевать, и у них было много возможностей остановить войну в течение почти 2 лет, которые она идет.
Я согласен абсолютно, что это не импровизация никакая. К тому же мы знаем прекрасно, что Джонсон был инкорпорирован в глобальные либеральные эти элиты, и их интересы выражал даже не американский, честно сказать, что это специальные отношения Англия-Америка. Между прочим, по поводу Украины там есть разночтение в позиции, может, мы потом об этом поговорим, но факт, конечно, в том, что наивно полагать, что он такой кульбит осуществил, чтобы, как-то поддержать свое политическое реноме. Но говорит ли это заявление руководителя фракции «Слуга народа», говорит ли это о том, что само украинское руководство сейчас дает такие пасы в сторону России, в сторону Москвы, что вот это не мы вроде бы, мы даже, может быть, и готовы были. Хотя вот ты говоришь, что не готовы, а это прикрышка такая. Но говорит ли сам факт такого заявления, что они понимают, что провалилось это контрнаступление, что ситуация аховая, в том числе не только в армии, но и в экономике, что это просто такой пас в сторону Москвы, давайте готовиться к переговорам?
Нет, они не собираются вести переговоры, они об этом заявляют постоянно, они собираются воевать дальше. Они готовят и проводят через Раду закона, которые позволяют им объявить буквально тотальную мобилизацию всех мужчин, женщин, стариков, детей, там от 17 до 70 всех поголовно отправить на фронт. Они пытаются вернуть в страну уехавших для того, чтобы отправить их на фронт. То есть они пытаются любым способом восполнить потери. А все эти заявления, заявление Залужного, заявление Зеленского, заявление Арахамии, они в основном направлены на внутреннего потребителя для того, чтобы объяснить народу, о чем, собственно, Украина воюет и проигрывает. Вот Залужный говорит, западные стратегии не учли новых военных технологий и не поняли, что на фронте опять, как в Первую мировую войну, образовался позиционный тупик. И теперь необходимы инновации для того, чтобы успешно наступать. А вот мы об этом не знали, и поэтому мы бессмысленно пронаступали.
А Запад не подсказал.
Да, не мы виноваты в этом. Это так сложились обстоятельства просто. В Первую мировую войну тоже никто не знал, что будет позиционный тупик. Вот и мы не знали. Зеленский заявляет, мы будем воевать до конца, мы ни на какие переговоры с Россией не пойдем, пока не выведут все войска со всех украинских территорий, включая Крым и Севастополь там, и так далее. И только после этого мы согласны. То есть его позиция не меняется абсолютно. Он тоже пытается там каким-то образом объяснить провал летнего наступления, в основном тем, что не в достаточном количестве и не вовремя поступало вооружение от Запада. Арахамия говорит, да, у нас была возможность заключить соглашение с Россией на условиях признания Крыма и Донбасса потерянными Украиной. Но вот приехал Джонсон, сказал, что давайте будем воевать. Мы наивные взяли и согласились, и теперь воюем.
Но Арахамия говорил еще о том, что Россия предлагала в качестве условия нейтральный статус признать Украину, ну, соответственно, обязательство не вступать в НАТО. Так что это тоже там было.
Так Россия, в принципе, заявила ту же позицию, которая была заявлена с началом СВО и до начала СВО. Для России неприемлемо распространение НАТО на восток дальнейшее. Россия требует закрепления за Украиной нейтрального статуса. Россия требует демилитаризации. Об этом Арахамия не говорил, но эти документы публиковались о том, что Россия предлагала сократить украинскую армию до 60 тысяч человек, там квоты соответствующие на танки, пушки, самолеты. По этому поводу шла торговля в Стамбуле, украинцы хотели больше. Россия предлагала меньше. Находились в процессе, так сказать, выхода на консолидированную цифру, когда переговоры были разорваны. То есть там был большой спектр условий, они все примерно ориентировались на заявленную Россией в самом начале СВО позицию. Значит, нейтральный статус, нераспространение НАТО на украинскую территорию, демилитаризация Украины, денацификация Украины. Почему я и говорил, что при выполнении всех этих условий Украина неизбежно попадала в российскую сферу влияния, потому что Западу такая Украина была не нужна. И украинские власти могли бы сохраниться как власти, тем более провести денацификацию, только опираясь на российскую поддержку, и на военно-политическую, и на экономическую. Соответственно, если бы условия были бы подписаны и начали бы выполняться, то Украина бы очень быстро бы начала бы дрейф в противоположном политическом направлении. Это никого не устраивает, не устраивало украинские власти, это не устраивало их группу поддержки социальной внутри страны. Это не устраивало украинских союзников зарубежных. Поэтому я и говорю, что сами переговоры были мертворожденными. Украина не собиралась договариваться, она собиралась использовать время для того, чтобы провести мобилизацию, для того, чтобы подготовиться к введению дальнейших боевых действий.
Но, судя по всему, мы уже прошли точку невозврата к этим предложениям, потому что сейчас у нас новые геополитические реалии, новые территории, и я думаю, что уже одним условием, что вы нейтральные, вы не вступаете в НАТО, тут, я думаю, никак не обойтись.
Я думаю, что в данном случае эти американские эксперты, которые говорят, что все территории, которую Россия займет к моменту начала переговоров, не только которую заняла, но и которую займет к началу переговоров, в состав Украины уже никогда не вернутся. Почему на Западе сейчас и появилась достаточно влиятельная группа политиков, которые говорят о том, что надо начинать переговоры с Россией как можно раньше для того, чтобы сохранить как можно больший кусок Украины. Со всем остальным они, в принципе, теоретически могут согласиться, потому что, опять-таки, они не собираются никакие условия выполнять. Они, даже те, кто говорит о том, что давайте мы пойдем там на уступки, договоримся с Россией, признаем даже де-факто, не де-юре, а де-факто признаем переход территорий в состав России, российский контроль над этими территориями, территориями. Они тоже, опять-таки, не хотят получить выигрыш во времени. Они хотят стабилизировать ситуацию на Украине, хотят восстановить боеспособность украинской армии. Они хотят решить свои проблемы на Дальнем Востоке и на Ближнем Востоке, хотя бы частично. После чего опять вернуться к конфронтации.
Ну, вот это прямо ответ на вопрос, но я все-таки его озвучу от слушателя. Если Вашингтон добьется таки смены первого лица в Киеве, и Зеленский уйдет, какие могут быть перспективы? Надо ли нам тогда соглашаться на мирные переговоры, если на Украине продолжат править американские марионетки?
Я бы сказал, что Вашингтон не добивается смены первого лица в Киеве. Зачем менять Зеленского?
Да,
в
Киеве... Ну, сказано, если. Ну,
нет, скажем. В Киеве может произойти переворот, да, теоретически.
Вдруг там... он что-то совершит, что они захотят.
Да, там есть внутренние силы, которые хотели бы поменять Зеленского, и которые апеллируют к Западу, говорят, надо поменять Зеленского там и так далее. Но в Вашингтоне прекрасно понимают, что они меняют одну марионетку на другую. И Зеленский их на данный момент вполне устраивает в качестве марионетки, потому что он выполняет все указания значительно более быстро и эффективно, чем выполнял, допустим, Порошенко. Он вообще не кочевряжется, там не пытается пропетлять. Сказали воевать. Он все воюет. Петр Алексеевич 5 лет от войны уворачивался. Да, конечно, может случиться какая-то там история, которая сделает Зеленского неприемлемым для Вашингтона. Но я просто не представляю себе, что должен учудить Зеленский. Он должен с ума сойти и потерять полностью адекватность для того, чтобы в Вашингтоне его захотели поменять. Это же невозможно сделать в ходе боевых действий легитимным способом.
А если скажут, идите на переговоры с Москвой и с Россией, а Зеленский заортачится? Есть такой вот вариант.
России вести переговоры с Украиной сейчас, в принципе, бессмысленно, потому что переговоры необходимо вести с Западом. Запад признал, что он воюет с Россией на Украине. Запад признал, что он ведет с Россией прокси-войну. Какой смысл вести переговоры с инструментом? Вначале надо договориться с Западом об условиях глобального примирения, да, и это не может включать только одну Украину. А уже после этого кто там будет особенно спрашивать Зеленского?
А вот такой вариант из разряда такой футурологии, ну, в общем-то, незатейливый. Например, приходит Трамп. Ну, предположим, к власти. Что вполне возможно, на самом деле. И помнишь его это обещание? Я на следующий же день... Ну, что он может? Ну, например, он говорит, что мы даем обязательства России, что Украина не вступает в НАТО. Вот они хотели нейтральный статус, чтобы был на Украине. Мы это тоже гарантируем. Ну, по территориям, наверное, вряд ли он признает это. Но, тем не менее, ну, вот такой посыл. Такое возможно?
Теоретически сделать какое-то примирительное заявление для того, чтобы начать переговоры с Россией, Трамп может. Даже думаю, что он такое заявление сделает. Но я не думаю, что то, что он может нам предложить, Россия устроит. Потому что у Соединенных Штатов их интересы не меняются, независимо от того, у власти Трамп или Байден. Они пытаются использовать разные инструменты для реализации этих интересов, но интересы одни и те же, в принципе. И мы хорошо помним, что введение против России полномасштабных санкций началось не с Байдена, а с Трампа. И именно Трамп занимал по отношению к России наиболее радикальную позицию. Он этим даже хвастался, говорил, при Обаме такого не было. Это при мне, только мы вступили на путь жесткой конфронтации с Россией. И кроме того, я не случайно говорю, что необходимо договариваться о глобальном урегулировании. Потому что Трамп пытается, ну, то, что говорит Трамп, да, он говорит, у нас основной интерес сейчас на Дальнем Востоке. Необходимо готовиться к конфронтации с Китаем. Времени там мало осталось. Поэтому надо примириться с Россией на время в Европе, победить Китай, а потом вернуться, собственно, к противостоянию с Россией уже в оптимальных для Соединенных Штатов условиях. Понятно, что если Россия будет договариваться с Соединенными Штатами, то она будет предусматривать невозможность реализации этой стратегии. То есть, соответственно, необходимо будет признание Соединенных Штатов нового соотношения сил на Ближнем Востоке. Необходимо будет возвращение Соединенных Штатов к политике одного Китая, отказ от поддержки тайваньского правительства, тайваньского сепаратизма. Необходимо будет полное сворачивание, мы же не случайно говорили о возвращении НАТО в границы 97-го года. Ведь понятно же, что не будут исключать из НАТО Финляндию, там, Эстонию и так далее. Речь идет об отводе военной инфраструктуры от российских границ. А я напомню, при Трампе как раз военная инфраструктура активно разворачивалась в Восточной Европе, и он не собирается ее сворачивать назад. Поэтому, да, сделать заявление он может и, скорее всего, сделает. Это ему выгодно с точки зрения внутриполитической. Потом все вернется на круги своя. Единственное, что Трамп разведет руками, скажет, ну, хотел, но, видите, они не согласны.
Вернемся к ситуации внутри Украины. Рахамия заявил о том, что, может быть, было бы целесообразно, так он проанонсировал, по крайней мере, провести референдум о Украине, чтобы выяснить, как население относится к идее перемирия или переговоров с Россией. Не знаю, как уж они там собираются это все формулировать, если до этого дойдет дело. Потому что, может быть, это такой пузырь на самом деле. Ну, хорошо, вот представим, что проходит референдум. А вот я не могу, извини за тавтологию, представить себе, что референдум, который должен выявить это отношение свободы волеизъявления народа, что там это будет обеспечено сейчас, когда идет такая жесткая пропаганда, когда идет такой жесткий политический прессинг. Что даст этот референдум?
Вообще-то в мировой истории референдумы, как реальное народное волеизъявление, проводились только в Швейцарии.
Там, но как них... инструмент прямого управления, да.
Да, у них, да, у них просто своя длительная традиция многовековая, там отработанные механизмы, в том числе отработанные отношения и общества, и политических сил, и, главное, внутренняя структура страны так соответствует использованию подобных механизмов. Во всех остальных случаях референдумы используются для того, чтобы легализовать уже принятое решение. И в этом отношении очень показательны как раз два украинских референдума. Один проводился по всему Советскому Союзу за сохранение СССР, да? А другой через полгода проводился на Украине и высказался уже в поддержку независимости. Причем одно и то же количество людей проголосовало вначале за сохранение СССР, а потом за распуск СССР, по сути дела. То есть голосовали одни и те же люди. А решения принимали власти, и власти проводили соответствующую агитационную кампанию. Причем и власти были те же самые. Кравчук был у власти и при проведении первого референдума, и при проведении второго референдума. Агитационная кампания, которая проводилась при проведении второго референдума, просто вдалбливала населению в голову, что это не против Советского Союза. Это за новый Союз. Для того, чтобы улучшить позиции Украины на переговорах о новом союзе. И да, действительно, кого-то удалось обмануть, кто-то голосовал за новый союз, а потом выяснил, что проголосовал за его распуск. Вот. Но я подчеркиваю, что это не только, кстати, в нашей истории, практически в истории всех стран, где проводились когда бы то ни было референдумы, они проводились только в том случае, если власть была уверена в том, что ее решение будет легализовано. Не всегда так получалось. Иногда бывало, что власти, как в случае с Брекситом, да, получали внезапно не тот результат, на который рассчитывали. Потому что в случае с Брекситом британская элита рассчитывала, что они получат небольшой отрыв в пользу сохранения Британии в Европейском Союзе. Значит, ничего делать не надо будет, но зато на переговорах с ЕС они улучшат таким образом свою позицию. А получилось, что пришлось из ЕС выходить.
Ну, а вдруг такая же ситуация будет на Украине? Или это невозможно?
Дело в том, что я вообще не представляю себе, как можно провести на Украине референдум.
Вот.
Если большая часть
вот хороший вопрос, а можно ли его провести?
Большая часть ее граждан находится за пределами страны. Они находятся в Европе, они находятся в России. Кроме того, что считать Украиной? Ведь дело в том, что если исходить из норм украинской конституции, а ее нельзя изменить без общеукраинского референдума, то в эту конституцию записаны и Донбасс, и Крым, и Севастополь, и Херсонская область, и Запорожская. Но Россия с таким подходом не согласится, она не будет проводить референдум украинский в Севастополе, правда? Таким образом, в принципе, невозможно использовать механизм референдума легально, легитимно на Украине. С точки зрения действующей украинской конституции, которую без референдума невозможно изменить, референдум надо проводить на всех территориях, которые в эту конституцию записаны. Поэтому, кстати, речь идет не о мирном договоре с Украиной, а о капитуляции украинской власти. Потому что капитуляция фактически зачеркивает существовавшее до этого государство. Его можно переформатировать как угодно, переписать его конституцию, перечертить его границы. То есть государство отдает себя во власть внешней силе. И таким образом снимается вот эта вот проблема легитимности последующего утверждения последующего договора, который нельзя утвердить без референдума. С точки зрения, все-таки, украинской конституции декларирует, что любые территориальные изменения Украины возможны только по результатам всеукраинского референдума, а украинский референдум невозможно провести в связи со сложившейся политической ситуацией. Поэтому единственный легитимный вариант – это капитуляция украинского государства.
Я уже упоминал по поводу тотальной мобилизации на Украине. Хорошо, вот соберут они, кого сумеют схватить. Кстати, в пабликах все чаще такие драматические сцены, как люди начинают отвечать уже. Это такое неорганизованное сопротивление, но так уже начинают и поругивать, и говорят, а почему вы там вот такие мордатые, отъетые нас тут мобилизуете? Почему вы не на фронте? Ну, вот такого вот плана. Все же видят, что происходит, и никто не хочет от своих близких отправлять на фронт. А насколько, может быть, успешно такая мобилизация – это один вопрос. А второй – а насколько будет боеспособны те, кто позовут, если будут уже сгребать всех, и старый, и млад? Млад не подготовлен. Пожилой человек, ну, он просто в силу здоровья своего.
Дело в том, что снижение боеспособности украинской армии отмечают сами украинские военные, и причину называют. Идет немотивированный и плохо подготовленный резерв, да, то есть мобилизованные люди, они действительно не хотят и не умеют, что самое главное, воевать. Как признаются сами же украинские военные, им, по большому счету, это и не надо. они открытым текстом говорят, когда они спрашивают, а чего мы продолжаем наступать под Запорожьем, если всем понятно, что наступление провалилось. Они говорят, а если мы перестанем наступать, тогда начнет наступать Россия. То есть им, в принципе, нет необходимости в каких-то хорошо подготовленных людях, их все равно бросают на убой. Им необходимо только иметь какое-то количество живой силы, которую можно даже не бросать в наступление, а имитировать наступление. Потому что они уже поняли, что Россия, скорее всего, до тех пор, пока они сами идут в наступление, особенно суетиться не будут. Ну, их удобнее убивать, сидя в окопе, чем наступая на них. Поэтому они приняли такую, суть, стратегию. Стало понятно, что наступление проваливается или провалилось уже где-то к исходу первого месяца. Они, тем не менее, продолжали наступать 4 или 5 месяцев и сейчас не останавливаются. Все время пытаются имитировать это самое наступление. Они считают, что пока у них есть живая сила, которую можно гнать на убой, они могут где-то таким нехитрым способом удерживать фронт от развала, потому что они боятся, что российское наступление просто похоронит их фронт, и похоронит и армию, и похоронит государственность. Ну, я не знаю, насколько они смогут набрать людей, да, пока что вся их ловля не дает никакого результата. Количество отловленных сокращается. Если 3-4 месяца назад Зеленский ругал своих военкомов за то, что они ему вместо 150-200 тысяч наловили только 70, то сейчас за последние месяцы цифра 30 тысяч считается достаточно высокой. Больше уже не отлавливают просто. Они пытаются расширить базу отлова. Они сейчас пытаются снизить возраст призывной, с одной стороны, с другой стороны, повысить с 17 до 70 всех. Они пытаются распространить призыв на женщин полностью, и они пытаются распространить призыв на студентов. И, очевидно, у них это получится. Как они устроят вот эту новую кампанию ловли, это вскрытие покажет. Смогут они наловить больше людей или не смогут они наловить больше людей. Но, по крайней мере, они пытаются это сделать.
Вот информация о том, что наметился какой-то разлом, противоречие между Залужным, ну, вообще армией, да, и политической властью. В пабликах те же мы видим, да, критику политической власти, что вот вы нас пускаете на эти мясные штурмы, показывают даже, как мы вооружены, вот как мы защищены, вот как мы обеспечены. Отражает ли это действительно? Это спекуляции? Или все-таки там определенные противоречия между военным руководством и политическим существуют?
Ну, во-первых, военное руководство не едино. Среди военного руководства есть достаточно большое количество людей, которые не прочь занять место Залужного. Это и готовы его и критиковать, ищут и поддержать его отставку. Я не могу назвать это какими-то глубокими принципиальными противоречиями, потому что, в принципе, позиция Залужного и позиция Зеленского одна и та же. Надо воевать дальше, надо воевать до последнего украинца, а глядишь, как-нибудь звезды на небе так сойдутся, что Россия устанет и согласится не добивать Украину до конца. Но есть объективные обстоятельства, которые, кстати, определенные противоречия между ними возбуждают. То есть населению надо объяснить, кто виноват в том, что широко разрекламированное наступление и победа Украины в 20-летнем году провалилась, трупов полно, а до победы в Украине значительно дальше, чем казалось в конце 22-го, начале 23-го года тем же самым украинцам. Залужный предложил Запад, который неправильно оценивал ситуацию на фронте, но Запад далеко. Нужен кто-то здесь поближе.
Чтобы обвинить.
Значит, часть говорит, ну вот Зеленский. Вот Зеленский, он же верховный главнокомандующий, он политический лидер нации, но Зеленский не руководит войсками. Да, Зеленский может сказать там где-нибудь на заседании Ставки, что необходимо наступать, необходим военный успех на фронте для того, чтобы получить политическую поддержку за рубежом. Но где, как наступать, каким образом наступать, как обеспечивать войска, как поддерживать наступление, этим занимаются военные. Поэтому политическое руководство говорит, нет, ну подождите, вот у нас Залужный, да, это он принимает решение, он непосредственно отдает приказы вооруженным силам, значит, он виноват. А Залужный говорит, подождите, но Россия выпускает в день 20 тысяч снарядов, а мы можем не больше 6. У нас же собственного производства в стране нету. А вот Зеленский, это же не мы ведем переговоры, он же ведет переговоры. От Европы, от Соединенных Штатов он не обеспечил достаточное количество техники, боеприпасов для того, чтобы наше наступление было успешным. И так они этот мячик друг другу перебрасывают. Ну, наверное, есть пожелание, вполне возможно, что Зеленский попытается уволить Залужного, заменить его каким-нибудь другим генералом, просто для того, чтобы продемонстрировать, что вот мы нашли виновного, и сейчас начнется улучшение резкое.
Спасибо, Ростислав Владимирович Ищенко. Обозреватель международной медиагруппы «Россия» сегодня отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое. Мы не прощаемся надолго. Через неделю в это же время мы продолжим нашу беседу. Спасибо большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.